Всем привет, с вами подкаст «Люди, как вы».
Или «Люди, как вы».
Его постоянные ведущие Валя Козлова.
И Толик Рогальский.
Раз в неделю мы встречались с интересными людьми, около 30, разговаривали о карьере и прочих вещах, которые касаются каждого из нас. Но сделали перерыв на 3 месяца, творческую паузу, так сказать. И теперь вот с Валей вдвоем, без всяких там гостей, решились собраться, чтобы рассказать вам, почему же нас так давно не было и чем мы были заняты.
Ну да, отпуск немножко затянулся, но тут сразу спойлер, не нужно думать, что у нас что-то вот такое вообще, вот такое происходило, что мы не могли ни минутки выделить на подкаст, как-то, ну вот бывает такое, да, что был запал, потом тот уехал, я уехала.
Тот это и... я.
Ну да, тот Толик. Потом у меня была куча работы, я вообще не успевала отдыхать. Сейчас мы об этом всем поговорим.
Новогодние праздники.
Новогодние праздники, каникулы. Хоть кто-то, я работал без выходных на все праздники. Вот, и вот как-то так сложилось, что мы 3 месяца выпали из подкастерской жизни. И если вы все еще нас слушаете, то мы очень рады, что вы увидели новый выпуск, кликнули на него, и вот нас слушаете. Это очень мило, что вы нас помните.
Да, надо сказать, что формат подкаста нам бы хотелось немножко подтюнить и сделать его немножко поживее, приглашать людей, которые смогут немножечко поделиться с нами своей аудиторией, то есть приглашать более публичных людей.
Хитренькие какие.
Да, чем мы приглашали до этого, хотя на самом деле все гости до сегодняшнего выпуска у нас были исключительные. Я прямо счастлив был познакомиться с некоторыми из них, с большинством, конечно, я был знаком, вот, но прямо я горд.
Да, и у нас, надо сказать, в вейт-листе гостей есть очень классные, интересные ребята, многих из которых вы знаете, многих из которых будет очень классно узнать, поэтому ждите, все будет, а пока вы зависли с нами двумя. Ладно, Толик, как твои дела, как твое настроение? Мы снимаем этот выпуск, записываем 13 февраля, чтобы, да так, для истории, мало ли что, знаете, 13 февраля, чтобы вы понимали контекст.
Чтобы вы понимали, что завтра день всех влюбленных.
Да, да, да. Как твое настроение? Что нового вообще?
Ух, Валечка.
За эти 3 месяца, пока я тебя не видела в этом зуме.
Ну, что, пишем мы регулярно подкаст «Рогалики», в отличие от этого подкаста. Мы не уходили на длительный саббатикл. Вот, и сегодняшний наш выпуск, в принципе, похож на подкаст «Рогалики», потому что мы без подготовки начинаем что-то рассказывать друг другу о своей жизни в микрофон и, конечно же, всем нашим слушателям. Ну, что у меня? У меня полно работы было, куча интересных проектов, о которых я не могу пока еще говорить, куча интересных проектов, о которых могу, например, ePetrymka или запуск MonoInvest, приложение для инвестиций в акции зарубежных компаний. Поэтому вот как-то так и прошел, собственно, мой
трехмесячный
саббатикл, да. Но, как я понимаю, у тебя гораздо более насыщенная была история, чем у меня, хотя я тоже не скучал. Расскажи, пожалуйста, что там у тебя? У тебя же большие карьерные изменения.
Ну, почему большие? На самом деле ничего такого прям грандиозного. Что произошло? С октября я успела съездить в Ригу и познакомиться с некоторыми своими коллегами по Localize. Замечательная вышла поездка, несмотря на полный карантин из-за ковида в Риге. То есть там было закрыто все, и с 8 вечера начинался комендантский час. То есть это было максимально ограниченное передвижение, и максимально было все сложно. Но я, тем не менее, поехала и не пожалела, потому что мы с коллегой сняли огромную квартиру в очень прикольном таком старом, ну, в стиле, наверное, 1920-30-х годов, с камином, с этой вот плиткой изразцовой, с огромным зимним садом, и мы там устраивали коворкинг и даже небольшую подпольную вечеринку. Короче, ребята замечательные, Рига очень прикольный, красивый город. Ну, конечно, вот специально в Ригу чисто отдохнуть и погулять я бы, наверное, не рекомендовала ездить. Есть намного более интересные города в этом плане, но если есть для чего туда поехать, вообще рекоменд. Вот, что еще произошло у меня?
Я думаю, может, стоит напомнить нашим слушателям, чем занимаешься ты в своем проекте и что за проект, в принципе. Может быть, не все...
Хорошо, спасибо, я люблю говорить о своей работе. На самом деле, проект назвать моим, это не мой проект, я там наемный сотрудник, я там продакт-менеджер. Это компания Localize, это стартап с рижскими корнями, но уже международный и глобальный. У нас более 200 сотрудников из 56 с хвостом стран. Вот, мы делаем софт, который помогает локализовать другой софт. Ну, грубо говоря, вот у тебя есть приложение мобильное, Monobank, например, и тебе нужно, к примеру, его на трех языках поддерживать, на русском, на украинском и на английском, если, конечно, Monobank когда-то на это решится, да, там, для иностранных, например, гостей. Вот, и тебе надо поддерживать интерфейс на трех языках. Конечно, когда у тебя малюсенькое приложение, то можно иметь Excel-ку в Google Sheets, да, и там все эти тексты хранить, а потом там как-то выгружать или, как многие делают, там, копипастят в код прямо тексты. Но для очень крупных проектов с очень большим количеством языков это не совсем удобно. Поэтому есть такие решения, как наши, где ты загружаешь свои тексты в виде переменных, в виде ключей, которые у тебя в коде программном не прям текст написан, а какой-то есть вот какая-то переменная, которая соответствует какому-то тексту. А сами тексты хранятся у нас. И ты эти тексты можешь обновлять, переводить, редактировать, исправлять. Например, в отличие от обычных процессов, например, маркетинг-отдел может зайти в Localize и переписать какой-нибудь текст, не дергая ни дизайнера, ни разработчика, никого. Самостоятельно, а потом приложение обновить. Даже без нового билда и релиза в App Store, например. Вот, я там работаю продактом. Ну, грубо говоря, решаю... Ну, нет, не решаю. Я ищу проблемы пользователей, что им не хватает, что они делают, как им можно помочь еще лучше локализовать свои тексты. И мы с командой определяем, какие фичи добавить в приложение, в наш продукт, что убрать, что изменить, что там, не знаю, сделать редизайн чего-то. Вот, это очень интересная работа, очень удовлетворяющая, потому что ты видишь проблему, ты находишь классное решение, ты ее решаешь, ты видишь счастливых пользователей, счастливых клиентов, это очень круто. И это вот тот хороший дофаминовый цикл, не ТикТок какой-нибудь, а вот прям удовлетворение от сделанной работы.
Это класс. Я как человек, который проходил онбординг у вашего сейлза, наверное, могу сказать, что вам есть что упрощать, потому что мы в Monobank до сих пор используем Google таблицы, и, честно говоря, они покрывают практически все наши запросы на управление текстами в приложении.
Контент-менеджмент.
Да, да. Единственное, чего в этом случае нет, это замена текста без релиза приложения. Иногда это, конечно, очень больно стреляет в ногу, но это происходит настолько редко, что делать какой-то большой проект для того, чтобы все поменять всю эту систему, не хочется.
Ну, я с тобой тут полностью согласна. Я видела ваши Excel-ки, и вам действительно... наша система будет усложнением жизни, а не упрощением на вот вашем текущем этапе. Но если представить, что Monobank достигает уровня развития какого-нибудь Revoluta или Monzo, где у тебя много стран, много локалий и очень много контента, включая маркетинговые рассылки, включая новые лендинг-страницы, включая сайты, ну, весь как бы контент, который проходит... Вот, тебе нужно какое-то место, чтобы люди могли над текстом, как бы, грубо говоря, сотрудничая его писать. Там райтер написал, редактор проверил, маркетинг-отдел утвердил, там зарелизили. Ну или вот есть еще классный кейс, когда ты делаешь тексты не на этапе написания кода программного, а на этапе дизайна. То есть у тебя еще кода нет, у тебя есть какая-то страничка приложения, в ней куча всего, там кнопка, там текст. Ты ее сверстал на каком-нибудь исходном языке, ну, на английском, например, все красиво. Вот, а потом перевел на какой-нибудь немецкий язык, и все с дизайн поехал, потому что немецкий супер длинный, и там одна кнопка будет занимать у тебя весь экран. И это, конечно, фигня такое узнавать на последнем этапе, когда уже все разработано, дизайн сверстан на фронтенде и все такое. Поэтому очень многие компании переходят на то, что называется design stage localization. Они берут эти скриншоты прямо в скетче или в фигме. Ну, это не скриншоты, это дизайны. Они загружают их в Localize, мы их там можем перевести, ну, мы сами не переводим, ну, то есть они там переводятся, либо даже можно сделать просто тупо машинный перевод, чтобы посмотреть, не будет ли необходимо сильное изменение в дизайне. Вот. Потом это все меняется, дизайн, и разрабатывается. Вот это очень удобно.
Ну, я тебе скажу, у нас бывают случаи, когда, например, украинский текст не влазит в кнопку, а там дизайнеры, я разговариваю по-русски, соответственно, там черновой вариант, он всегда на русском языке. Вопрос не становится о том, что надо переделать дизайн, вопрос возвращается ко мне, и мне нужно придумать текст, который влазит в кнопку на самом-то деле.
Да, так тоже можно, но когда у тебя 56 языков, например, то ты не можешь сам придумать кнопку на 56 языках, и тебе нужно выдать инструкцию переводчикам и редакторам, сколько там должно вместиться символов, например, или пикселей. И тогда ты делаешь какую-то маломальски кнопку, которая будет усредненного размера, и выдаешь всем инструкцию, сколько символов должно быть, и мы там это позволяем в своем инструменте ограничить количество символов. И тогда они, например, там немецкие переводчики будут как-то там сокращать, чтобы оно влезло.
Ну ладно, мы сильно углубились в технические подробности. Давай все-таки поговорим про твою роль в компании. Расскажи, пожалуйста, на примере там своего какого-нибудь своего любимого проекта или любимой задачи, которую ты уже закрыла. Вот какой-то яркий пример, иллюстрация о том, чем ты занимаешься.
Ой, спасибо большое, Толик. Я даже тебя не просила это спрашивать, а это как будто бы праздник какой-то. Ну хорошо, давай. Значит, недавно у нас был релиз, то есть мы сделали очень небольшую, крупную штуку для переводчиков. То есть внутри интерфейса Localize работают переводчики и редакторы, которые тексты переводят, собственно. И для них было всегда сложно использовать наш инструмент в силу того, что его разрабатывали программисты для программистов, а о том, как работают переводчики, изначально создатели не совсем знали и не учли некоторые моменты. И получилось так, что мы используем вообще технологию, то, что называется Translation Memory. Это технология, которая запоминает, как ты переводишь предложения, и в случае обнаружения похожих предложений оно тебе подсказывает, какие раньше были переводы к этому предложению, чтобы ты переводил единообразно. Кроме того, мы подсказывали автоматический машинный перевод тремя вариантами движков машинного перевода. Кроме того, мы там позволяем глоссарий показывать. Например, ты можешь, не знаю, написать в глоссарии, что приложение — это застосунок. Вот, чтобы все переводили одинаково. И эти все подсказочки мы показывали под полем для ввода самого перевода. И это было неудобно, потому что переводчикам приходилось мышкой скроллить вверх-вниз и их смотреть каждый божий раз. Вот. А переводчики, они любят работать с помощью клавиатуры, как программисты. Они мышку предпочитают не трогать. Но в нашем текущем интерфейсе такой возможности не было, потому что реально нужно было скроллить при каждом переводе каждого предложения. И они жаловались об этом. Вот. И вот мы, наверное, весь декабрь выясняли, как лучше этот интерфейс изменить. И сделали, грубо говоря, поделили экран на две части. В одной слева, как и прежде, мы оставили исходный текст и поле для перевода. А в правую часть экрана мы перенесли все вот эти вот подсказки из глоссария, из памяти перевода, из машинного перевода, чтобы они всегда были видны на одном и том же экране без необходимости скроллить вверх-вниз. И с помощью горячих клавиш, да, шорткатов, можно эти предложения в текст перевода вставлять. Вот, это должно увеличить скорость перевода. И мы сделали анализ данных использования, вот, и с новым интерфейсом, то есть прямо сейчас можно пользоваться как старым вариантом, так и новым вариантом. И мы сравниваем процент, кто чем пользуется. Вот, и прямо сейчас около 85% пользователей пользуются новым вариантом, когда оно вот в отдельной панели находится справа. И это, конечно, просто бальзам на мою больную душу, видеть, как это решение помогает людям делать свою работу быстрее.
Это очень крутая штука. А вы не замеряли, насколько быстрее в новом интерфейсе у них все получается?
Это очень хороший вопрос. К сожалению, мы не успели до релиза добавить функцию трекинга скорости перевода. И мы это только сейчас делаем. И у нас, конечно, будут неполные данные, потому что у нас будет только 15% пользователей, которые не используют новую версию.
Ретрограды.
Да, да. Но, знаешь, иногда надо сделать хорошо как можно быстрее, а не ждать, пока подтянется аналитика.
Я понимаю. У нас постоянно такая проблема. Мы потом уже постфактум аналитику меряем, к сожалению. Иногда, к сожалению. Но зато релизим быстрее. Это очень классная, на самом деле, задача, потому что мы, когда делали интерфейс кейс для человека, который проверяет документы. Вот регистрируется новый клиент в Монобанк, фотографирует документы, и там система пытается распознать имя, фамилию, там и все данные, чтобы автоматически вписать все поля в базу. И каждая новая регистрация проверяет человек вручную, чтобы убедиться, что там все правильно перевелось. И, ну, в смысле, распозналось. И мы изначально проектировали интерфейс таким образом, чтобы человеку не нужно было трогать мышку, чтобы он всю эту работу делал исключительно с помощью клавиатуры, потому что понимали, что это сильно ускорит его процесс обработки одного документа. Поэтому я очень понимаю.
Вот видишь, какие вы молодцы, вы сразу об этом подумали. Делали вы какие-то исследования перед этим? То есть вы спрашивали у людей, как они работают? Или это был уникальный use case, который надо было делать весь workflow с самого нуля?
Мы делали все с нуля, поэтому мы просто позаботились об этом заранее. Хотелось бы, конечно, сказать, что мы там проанализировали наш опыт в приватбанке, решили сделать лучше, но на самом деле мы просто с нуля написали, как нам кажется, хорошо, и получилось действительно хорошо.
Здорово, здорово. Вот единственное, наверное, минус работы продакт-менеджера в таком вот в стартапе, да, типичном, вот как по книжке, что, к сожалению, нельзя просто подумать, как бы было лучше самостоятельно и как бы сделать вот как тебе кажется. Всегда нужно подкреплять свои идеи данными. Например, сделать тестирование, сделать исследование, поговорить со всеми, сделать то, сделать все. И только тогда, когда есть прям вот четко данные о том, что это, скорее всего, сработает, только тогда делать. Это, конечно, да, но замедляет.
Это тогда, когда у тебя уже что-то есть. А когда у тебя ничего нет, ты там видение менеджера — это нулевая гипотеза всегда по умолчанию. И ты делаешь так, как ты считаешь лучшим, а уже менеджеры, которые приходят потом, после тебя, они уже анализируют, конечно, и принимают решения на основе данных.
Ну вот да, если есть время, грубо говоря, делать сразу в продакшен, а потом менять, это вариант. Но опять же, в книжках написано как? Если у тебя еще ничего нет, делай прототипы, тестируй разные прототипы и как бы вычисляй, выясняй, а потом уже в продакшн.
Так бы мы Монобанк 5 лет бы делали.
Да. Вот это вот у меня был супер загруженный декабрь, у меня был супер загруженный январь. Я практически ни одного выходного дня дополнительного не брала в новогодние праздники. Вот, но у меня есть еще очень хорошая рабочая новость, потому как я вот сильно закопалась в Localize и очень давно, вот уже, наверное, с весны нормально, полноценно внимание корректариуму уделять не могла.
Корректариум это?
А Корректариум это редакторско-переводческое бюро, которое делает очень классные тексты, в том плане делает оно. Мы редактируем и переводим тексты между украинским, русским и английским для крупнейших компаний и просто людей Украины. Вот, у нас есть сайт Корректариум.com, есть классный телеграм-канал Корректариум украинская мова, где мы даем советы по поводу украинского языка и как правильно все это дело писать и говорить. Вот, и это, в общем, такое бюро, которое я сделала 6 лет назад, и оно вот работает, там есть менеджеры, там есть редакторы-переводчики, там, в принципе, все хорошо, но там не было меня, и это не позволяло компании развиваться. И у меня было прямо такое чудо, ну, даже не новогоднее, ноябрьское чудо, когда я подумала, что мне нужен в команду операционный директор, классный, с опытом, чтобы заниматься развитием бизнеса, а не просто его поддержкой. И я, честно говоря, знаю, насколько мало людей с нужными мне компетенциями в Украине, что я даже особенно и не надеялась. Но вакансию в нашем канале опубликовала, и ее в тот же день заметила замечательная специалист, моя коллега Таня из Харькова. Вот, и она в тот же день, еще там за пару часов до этого, она приняла решение уходить из своей компании, где работала, очень крупной переводческой компании украинской. И она мне написала, и это был мэтч. Просто это был супер мэтч, как в Тиндере. Вот, и уже с января она вышла на работу, и Корректариум, я вас уверяю, скоро взлетит выше всех, так что следите за нашими новостями. Это прям, конечно, мне подарок был на весь год. Замечательная специалист, которая знает, компанию и команду растить.
Это прекрасные новости. У меня была недавно похожая боль. У нас с братом есть сайд-проект помимо Монобанка. Я его пока не готов анонсировать, но я в силу как бы своего... Короче, я поверил в свои силы и подумал, что я вывезу операционно запустить еще один бизнес. А когда как бы уже все прототипы и дизайны были готовы, и нужно было реальные какие-то вещи начать делать, то я понял, что я не вывезу две работы параллельно никак. И...
А чё, что, Толик, смотри-ка.
Да, и начал искать операционного директора для этого нового бизнеса. И, надо сказать, нашел. И тоже сейчас все активно летит, и запуск не за горами. Так что ждите новостей.
Класс, поздравляю, прямо, да, и вот мы, кстати, недавно тоже открыли вакансию менеджера проектов и буквально закрыли ее за 2 дня. Это какой-то вообще, я не знаю, какой-то кайф, откликаются классные люди и прям надо выбирать из классных кандидатов. Что это такое? Это какая-то удача большая, я не знаю. Да. Обычно все жалуются, что нет специалистов, что некого нанимать. А тут, ну, по крайней мере, нам в коллекториуме в этом плане всегда везло.
Я думаю, что просто хорошие проекты, они к себе как магнит притягивают хороших специалистов.
Наверное, да. А как ваш поиск SMM-менеджера, правильно?
Ну да, мы почистили весь контент в Инстаграме Монобанка и решили найти человека, который... Ну, во-первых, мы почистили, чтобы хайпануть, чтобы везде все написали, смотрите, Монобанк почистил весь
контент. Честно говоря, я не заметила, не то чтобы я вас...
Ну, ты не заметила, а в профильные, как бы, там всякие школы, SMM и прочие ребята заметили, и потом опубликовали все информацию о нашем конкурсе, а конкурс заключается в том, что мы ищем такой себе open call на... Head of SMM Монобанка. Мы вообще никогда SMM не, особо не занимались. У нас там есть Илья Соколюк. Он был, кстати, в гостях нашего подкаста. Мы разговаривали с ним про деньги. Кому интересно про деньги, можете послушать с ним выпуск. Он в свободное как бы от работы время, когда у него было натхнение, он пилил какие-то мемасики с нашим котом и выкладывал их в Инстаграм Монобанка. Вот и вся социальная жизнь, собственно, Монобанка выглядела так. И не было понимания вообще, зачем нам соцсети. У нас такие кофаундеры, которые ведут соцсети, и мы не скоро станем со своими соцсетями публичнее их. И даже если станем, то все равно за человеком всегда наблюдать интереснее, чем за корпоративным аккаунтом. Я, собственно, так и не нашел ни одного корпоративного аккаунта, который было бы интересно читать. Помимо, конечно, телеграм-канала Корректариума.
Спасибо большое, да.
Ну, правда. Вот. И сейчас мы как бы поняли, ну, вернее, я для себя понял, что не стоит оценивать соцсети как источник привлечения клиентов. Я всегда надеялся, что как-то можно его пересчитать через стоимость KPI. Привлечения клиента, mm-hmm. какие-то, да, KPI закрывать. Но теперь я для себя решил, что это просто фан. И хочется, чтобы было весело, чтобы был контент, который нам нравится, который нравится нашим подписчикам в соцсетях, нашим клиентам. И ищем человека для фана. Вот у нас есть такой человек на ТикТоке. Хочется, чтобы был человек, который возьмет как бы стратегию всех соцсетей в свои руки и засыпет нас годнотой, вот скажем
класс,
так.
Класс, класс. Желаю так. вам удачи. Еще пока нет, да, никаких шорт-листов кандидатов для голосования?
Там 4 раунда, они между собой никак не связаны. Это просто 4 разные темы, на которые мы предлагаем писать. Посты. Ну, чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно написать пост для нашего Инстаграма. Он попадает, к нам попадает заявка, мы рассматриваем и каждый вторник публикуем топ-10, по нашему мнению, постов, за которые предлагаем голосовать нашим подписчикам в Инстаграме. Голосовать можно комментарием. Вот, поэтому конкурс в самом разгаре. Кто хочет поучаствовать, welcome. Мы уже там почти 300 заявок, по-моему, перелопатили. Ребята, которые их лопатят, не спят ночами, потому что в понедельник заканчивается прием заявок, а во вторник уже нужно выкатить топ-10. Вот, поэтому ждем ваших заявок.
Убедил, Толик, я подписалась на Инстаграм Монобанка, вот, и
ура,
вот сейчас мы допишем выпуск, я пойду голосовать за ваших потенциальных SMM, Head of SMM.
Да, но у меня нет амбиций, что придет сразу человек с, как бы, со скиллами хеда. Вот я думаю, что придет талантливый контент-мейкер, да, который начнет делать для Инстаграма, а потом найдет для себя какую-то стезю, и в эту стезю все остальные наши соцсети тоже положат.
Я думаю, у вас все получится, потому что хайп по этому поводу поднят максимальный, об этом все знают, и я думаю, что вам будет из чего выбрать. Так что прогноз позитивный.
Благодарю.
Хорошо, про работу поговорили. Что по здоровью? Сделал третью вакцину от коронавируса, Толик?
Ты знаешь, не сделал. И у меня была странная ситуация. Я был в Австрии, пришел в ресторан, отсканировали мой QR-код, а он красным засветился. А я такой, что, почему? Вот же дата написана, дата действия там до какого-то, не помню какого. А потом понял, что это прошло полгода. И я вот не понимаю теперь, это в Европах полгода уже он не работает, потому что на нашем сертификате написано там чуть ли не 10 месяцев, 9 месяцев.
Смотри, там ситуация такая, что сейчас каждая страна решает самостоятельно, сколько она принимает по времени две вакцины, а когда нужна третья. То есть для некоторых стран вторая вакцина действительно целый год, и тебя будут пускать везде, а некоторые страны пускают заведения только с тремя прививками, и по истечении полугода после второй они как бы ждут, что у тебя уже будет третья. Вот. И мне кажется, как раз Австрия вот в этом списке, где нужны три прививки.
Ну вот, а я еще не сделал. А две прививки ПЦР катят? Или...
Ну, не надо знаешь, смотреть. Да? Я тут, конечно, тебе не подскажу. Вот. Но вообще, да, в некоторых странах три прививки уже обязательны. Я сделала даже за три дня до истечения своего полугодичного срока. Мне там пришлось поуговаривать и поупрашивать девушек на ресепшн, которые вот меня не пускали, потому что не положено. Но я пробилась к доктору, и доктор сказала: «Господи, третья разница, какая вообще разница? Давайте, проходите». Вот, и самое смешное было, что я сделала эту прививку за две недели до предполагаемой своей поездки на корпоративную встречу по работе на Мадейру. Вот, две недели прошло, и за два дня до моего вылета нам эту поездку отменяют, потому что все заболели коронавирусом. И в ночь перед вылетом на Мадейру, который, конечно, уже отменился, но тем не менее, в ночь перед датой вылета, я тоже страшно заболела, у меня был полный набор всех ОРВИ-симптомов, и никто меня, конечно, на самолет не пустил. Я вот тесты, конечно, сдавала, они были отрицательные, но я даже не знаю, что это было, потому что я болела, наверное, дней 10. Чихала, как чихуахуа, раз в минуту.
Так, а симптомы прививки никакие, да? Не было у тебя?
После прививки у меня чуть-чуть тянуло мышцу в плече. Чуть-чуть. Она даже не болела. То есть это даже не было боль. После второй у меня реально болела рука. Вот прям болела рука после второй. После третьей я делала Pfizer. Третий. А первые у меня были AstraZeneca. Ничего. То есть какое-то ощущение минимального укола, конечно, было, и все, поэтому делайте смело.
Вот ты делала Pfizer, а я купил акции Pfizer, и они мне даже уже успели выплатить дивиденды.
Это ты в Monoinvest купил?
Конечно.
Боже, какая подводка хорошая. А так и не скажешь, что импровизация. Так расскажи, пожалуйста, у вас там можно покупать акции по отдельности только, или есть всякие фонды типа S&P 500?
Сейчас приложение в бете. У нас 350 тысяч клиентов в очереди на доступ.
Мамкины инвесторы.
Мамкины инвесторы все с нами. Спасибо всем большое за доверие.
Сори, я просто одна из них, так что...
Да я сам такой, не переживай.
Жду инвайта.
В начале, самая первая тестовая версия, там была только с акциями-одиночками. Только, как это сказать...
Отдельные акции отдельных
компаний, да. Сейчас там появился список ETF-фондов. ETF-фонды – это фонды, которые торгуются на бирже, которые состоят из акций вот таких, из большого количества акций вот таких отдельно взятых компаний. Ну и, соответственно, риски инвестиционные при вложении в такой фонд, они гораздо ниже, чем если покупаешь акции одной компании.
Да, я когда-то проходила вебинар по инвестированию, и там, значит, говорилось, что на 20-летнем горизонте риск того, что ты потеряешь деньги, инвестировав в индекс типа S&P 500, равен почти нулю. То есть на там, год, 3, 5, 10 ты можешь потерять деньги, если будешь так вот краткосрочных планах, а на 20 годах точно не проиграешь.
Класс. У нас был, кстати, выпуск про инвестиции с...
Сашей Шарко.
Да.
У нас был выпуск про инвестиции с Сашей Шарко. Как давно это было, господи. Но это был, кстати, один из самых интересных
выпусков.
Из именно полезных. Вот именно полезных. Вот прям бери и делай. Да, найдите в списке Сашу Шарко и послушайте. Это очень хороший...
Я обязательно сам переслушаю этот выпуск, потому что я помню, какое удовольствие я тогда получил. Вот прямо остановил запись и думаю, вау, вот это было. Все не зря.
Да, а Саша, кстати, предлагал сделать тусовку выпускников, участников подкаста и делиться полезными вещами друг с другом и встречаться. Представляешь, какой он, какая хорошая идея.
Ничего если себе. Если он готов этим заниматься, то я обеими руками за.
Я подозреваю, что у Саши с работой и детьми это все тоже, на это все тоже очень мало времени, как и у нас. Вот. Но в целом можно когда-нибудь организовать слет, вечериночку, вечеринку.
Да, я вспоминаю сходку клана в Lineage какой-нибудь. Мне почему-то это напоминает.
Ты еще в какие-то игры играешь на компьютере? Ну, типа в приставку?
На компуктере. Да, играю, на самом деле играю. Мы с друзьями вместо... Бани, да, собираемся в доту там раз
лучше
в месяц.
Лучше в баню
раз
пошли, реально. Полезнее для здоровья, мне кажется.
Я не люблю баню, а доту я люблю за открытое общение со своими друзьями.
И без цензуры, да.
И без цензуры. И что мне нравится, ну, последние годы у всех появились там вторые половинки, и они делятся, как, собственно, мы звучим со стороны. И это порой очень смешно. Мне кажется, даже стоит отдельный какой-то Инстаграм-аккаунт или ТикТок-аккаунт завести, чтобы туда постить вот эти вот бэк, как
да,
это называется.
Да. Мой Алексей, когда играет в доту, мне прям страшно за наших соседей, потому что чаще всего он очень громко орет «Шлюха!» И мне становится неловко потом смотреть в глаза соседям, потому что вдруг они это слышали и что-то про нас плохое думают. На это он просто в доту кричит в экран, знаешь.
Да. Слушай, большое количество классных новинок в этом году выходит на PlayStation. Horizon новый God of War будет осенью. Ну, в общем, есть во что поиграть. Но у меня такая история, что я покупаю игру, быстро ее прохожу, и все. И ну, дальше долго не играю ни во что. Вот
ну,
сейчас
хорошо.
Как раз такой период, когда я долго ни во что не играю. Последняя игра, которую я прошел, был Киберпанк, нашумевший.
Круто. Я вообще немножко завидую людям, которые могут играть в игры, потому что я, во-первых, не могу играть, потому что я почему-то физически не способна управляться с джойстиком таким образом, чтобы эффективно какие-то игры проходить. То есть я настолько в этом плане... Хотя я не знаю, я вроде бы человек сообразительный, но я, например, даже в детстве могла играть только в каких-нибудь Sims, потому что там не нужно ни ловкости, ни времени, то есть там как бы максимальное время у тебя есть на принятие решения. А игры там, где надо было быть ловким и умелым, я проходила с распечатанным прохождением, типа Лары Крофт. То есть я смотрела, какие кнопки нажимать, в каком месте и что делать. Ужасно, ужасно. И я вообще в эти игры, я в эти игры ваши не играю. И даже если я пытаюсь посмотреть, как кто-то играет, или мне говорят, ну вот попробуй, вот смотри, вот нажми. И я прям чувствую физически, как я просираю свое время на какую-то ерунду, которая мне ни удовольствия не приносит, ни пользы никакой. И я такая, блин, ну я лучше там в баню схожу, или книжку почитаю, или даже сериал посмотрю какой-то, где я, ну, где мне будет приятно смотреть, а не я буду нервничать, что у меня ничего не получается, и зачем все это надо. Короче, у меня с играми странное отношение.
Девушки, на самом деле, делятся на два лагеря, у которых есть проблемы с камерой на джойстике, у которых нет проблемы. Ну, камера — это что? Один курок на... Ну, не курок, а один джойстик на контроллере отвечает за перемещение твоего зад-вперед, налево-вправо, а второй отвечает за перемещение камеры, то есть куда ты смотришь при этом движении. И получается, что надо одновременно управлять и тем, и другим. То есть идти и камерой управлять. И вот у девушек, у некоторых есть проблемы с этим. Почему-то.
То есть, а у мужчин все хорошо у всех?
Ты знаешь, я не встречал парней, у которых есть проблемы вот с управлением этим джойстиком. Но это какой-то парадокс, не знаю.
Тут у тебя как бы нет никаких данных, чтобы крыть этот
антифеминистический
аргумент, но в принципе, просто знаете, что я не согласна. Вот для истории скажу. Хорошо, хорошо. Как мы, Толик, здоровье, раз уж мы заговорили о здоровье. Мы заговорили о здоровье? Мне кажется, мы заговорили о здоровье.
Ну, если не заговорили, то вот сейчас заговорим. Здоровье, ну, грех жаловаться, на самом деле. Все у меня хорошо, спасибо, Валя.
Здорово, здорово. Я за это время успела побывать у нутрициолога. Закупить 2 килограмма БАДов и почти все их выпить. Ну, не знаю, что могу сказать. В целом, жива-здорова. Ну, ОРВИ, да, вроде норм.
Я вот это хрен уже все истории знает. Не считаю новостями, потому что я нутрициологов поменял уже с пяток. Вот,
как орешки БАДы. Их щелкаю.
Да, да, БАДы пью, питаюсь правильно. Последние пару недель сбрасываю вес, если уж кого-то такие интересуют подробности, да.
Слушай, кстати, по поводу нутрициолога, моим открытием после общения с ней, единственным таким вот, что стоит поделиться, это тем, что я начала есть каши, которые я не ела очень много лет. То есть я такая, ну хорошо, мясо, рыба, овощи, полезные жиры, орехи. А каши-то зачем? Ну, как бы нахрена? Но нет, я начала есть всякие каши, в которых нет глютена, типа бурый рис, киноа, гречка, пшено, амарант. И я реально как будто бы чуть похудела тоже и чувствую себя дольше сытой. И вообще казалось хорошая вещь эти каши, хоть они не очень-то и вкусные.
А я люблю каши, не знаю.
Не знаю. Я гречку ем, ну, как бы, знаешь, она у меня соленая от моих слезок. Вот, ну ничего, привыкаем потихоньку. Хорошо, а как твое настроение, Толик? У нас сейчас 13 февраля, в эфире новости такие, что войска России у границ, возможно, отменят перелеты, возможно, что-то будет. И особенно старшее поколение, по крайней мере, в нашей семье, задает нам вопрос, что мы будем делать, если отрубится связь, и интернет, и свет, и где мы встречаемся, и как мы будем жить. И эти, конечно, вопросы меня немножко вводят в ступор, потому что я не планировала терять интернет, связь, свет, и вообще как бы что-то упускать из жизни из-за этой вот вечной российской угрозы.
Интернет они. Ну что, встречаемся возле ЦУМа, возле часов. Где еще встречаться? А где в Днепре еще встречаются?
Возле фонтана.
Да, да. Я на самом деле, мне кажется, у меня защитная реакция по этому поводу. Я предпочитаю об этом не переживать и не думать. Может это показаться слегка легкомысленным, но жизнь-то продолжается. Нам надо ежедневные какие-то решения, в конце концов, получать удовольствие от жизни. А как это делать, когда дамоклов меч над тобой висит? Вот, поэтому я спокоен. Да, у меня там условно, есть какой-то запас денег на НЗ.
Конечно, ты имеешь в виду.
Да, да, да. Но не более того.
Ну вот да, я тоже немножко долларов купила. И это, на удивление, оказалось легко, потому что я что-то думала, что в обменниках мне скажут, ой, девушка, пришли вы, конечно, вовремя. Нет долларов уже никаких в продаже. Но нет, я там себе $700 купила на черный день. Вот. Ну, что еще можно сделать? Я не знаю. Честно, я понимаю, о чем ты говоришь. Трудно жить с ощущением, что все в любой момент может кончиться, и это отравляет существование. Но я же такой человек, что мне как бы совсем без плана тоже стрёмно, потому что я ежедневно новости мониторю, потому что не хочу быть совсем врасплох застигнутой. Вот, это, конечно... Но я вот не знаю, что можно сделать фактически. Ну, можно купить кашу и там, не знаю, банку тушенки, да? Если, конечно, это чем-то поможет. Куда-то уезжать, улетать, ну и дальше что? Тем более, что закрываются авиаперелеты пока что там потихонечку. И...
Ну, вроде как администрация президента это опровергла, и очень смешно, конечно, в пятницу 18 февраля будут слушать наши эти разговоры от 13 февраля.
Да, и смеяться, какие мы были наивные, да? Я вот поэтому и говорю, что сегодня 13 февраля, и еще ничего не произошло. Если произошло, а может быть и не произошло к пятнице, мало ли как оно. Есть у меня знакомые, которые садятся в машину и уезжают завтра в Румынию.
Прям завтра?
Прям завтра. Ну, и в принципе, чтобы уезжать чем раньше, тем лучше, потому что представь себе, если будет какой-то бабах большой, и все сильно испугаются, и в машине сядут и куда-то поедут, все трассы станут просто в западную сторону. И дальше, да? Ну, ты стоишь в минус 5 на трассе, без туалета, еды, воды, Ну и что тут?
Хуже всего без бензина при этом.
Да, а если без бензина, то вообще кранты.
Да.
Поэтому тоже себе такой вариант. И, ну, наверное, сейчас себя лучше всех чувствуют те, кто уже успел куда-то поехать на длительный отдых. Куда-нибудь, знаешь, потусить на подольше. Вот. Ну, а мы будем верить в лучшее. Иначе...
Ну, иначе как жить, конечно, жить? Конечно.
Да. Надеемся, что через неделю мы также сможем встретиться с каким-нибудь гостем и записать интересный и классный выпуск, и что это будет уместно и актуально в условиях, что у нас сейчас есть.
Мне не нравится вот это нагнетание атмосферы, и есть общее ощущение, что сейчас... Это все нагнетается разными СМИ, непонятно из каких соображений. Причем не только украинскими, а и западными, и незападными.
Ну, смотри, тут есть два аспекта. Во-вторых, Запад очень много говорит про планы России, и они делают это потому, что это как один аспект этой вот гибридной информационной войны. То есть они как бы предупреждая, дают понять, ну, грубо говоря, России, что если вы это сделаете, то мы как бы заранее об этом знали, и вы не сможете отвердеться, что как бы вас спровоцировали там каким-нибудь мальчиком распятым. И это как бы как элемент сдерживания, и к этому нужно относиться, по моему мнению, очень опытного политического и военного аналитика, вот, надо относиться как бы именно как к инструменту сдерживания, а не как к реальным фактам, что вот там в среду будет нападение. Вот, и как бы понимать, что это делается наоборот для того, чтобы этого избежать.
Ты понимаешь, в чем дело? С одной стороны, да, с другой стороны, сейчас такие формулировки пошли, которые как бы говорят условно в среду нападение.
8.00, всем быть.
Да, 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 да. А сидит там вот этот человек без волос и думает, так они уже написали, что в среду нападение. Что уже? Уже в среду нападение. Ну, понимаешь,
ты
о чем речь?
По человеку без волос ты кого? Ты Путина? Он же вроде бы с волосами. Его больше называют человеком с ботоксом. Ну, нет, это, мне кажется, не так работает. Мне кажется, ему сложно просто напасть, потому что вот он напал. Нужен какой-то... Даже я понимаю, что это тупо, но нужен какое-то вот убийство какого-нибудь Франца Фердинанда, чтобы сказать, ага, мы там за... Вообще-то у нас случайно были учения у границ, но вот раз такое дело, раз убили Франца Фердинанда, мы, конечно, вот уже не сдержались, уже вот зашли. Вот. А без такого события, ну, это совсем уже как бы тупо. И у него не будет никаких аргументов совсем.
Я хотя, не знаю, это тупо, это что вообще... события, Миша, без событий.
100%.
Это максимально тупо в 2022 году.
100%. Вообще мне очень приятно и как-то утешительно видеть, как люди вокруг не паникуют. Я сегодня выходила в город, все гуляют, все ходят в кафе, все выгуливают деток и собачек. Все нормально, то есть все покупают вещи в магазинах, ну, то есть нет такого, что там скупили гречку, спички, а, например, там в кафе уже не идем, потому что нужно экономить деньги и там, ну, понимаешь? Вот такое.
Да, я тебе больше того скажу, банковская система чувствует себя великолепно, депозиты, ставки повышаются, деньги приносятся, все, платежи ходят, остатки не снимают, потому что я помню 2014 год, когда мы еще в Приватбанке работали, то это было, ну, паника, банкоматы реально выносили все деньги из банкоматов, и мы не успевали тогда подвозить туда деньги.
Как ты думаешь, почему? Это ведь удивительно. У нас вообще в культуре и благодаря, ну, даже не благодаря, а из-за истории 91-го года, 98-го года, 14-го года, то есть мы как бы прошли некоторые коллапсы, ну, имею в виду не мы лично, возможно, там наши родители, наши дедушки, бабушки, и у нас уже как бы есть такое ожидание, что какой-то пиздец придет в итоге, и надо к нему быть готовым, если первые знаки есть, ну, нужно покупать гречку, выносить весь доллар и как бы баррикадироваться дома. А сейчас нет. Как мы это объясним?
Я думаю, что это усталость просто.
Усталость
от этого фона. Ну, потому что действительно, мне кажется, или я надеюсь на это, что многие пришли к тому, что невозможно все время жить вот в этом страхе, и нужно просто жить и получать от жизни удовольствие. Вот, собственно, и сейчас мы здесь.
Да, я надеюсь, что наше чутье оптимистичная. По крайней мере, я сейчас настроена оптимистично. Я читаю все новости, поверьте мне, на всех сайтах. Но тем не менее, как-то мне кажется, что, ну, не может быть, что будет все настолько плохо, чтобы мы остались без света и интернета и не смогли в итоге оказаться там, где мы хотим, со своими близкими. И надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что наше чутье нас не подведет.
Согласен. На этой оптимистической нотке мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прекрасную трансляцию «Свали на двоих». Если кто-то переживает, что в таком же ключе пройдет весь сезон, не переживайте, скоро будут интересные гости, интересные вопросы к ним и их классные истории. Поэтому, если вы на нас не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, что вам скоро придет уведомление о новом выпуске.
Встречаемся через неделю возле ЦУМа под часами у фонтана.
Всем пока.
Пока.